Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 5 июля 2020 года. Мои мысли в Твиттер 5 июля 2020 года. Самый большой враг сегодня – инфодемия, ложная и запутывающая информация. Она передается мгновенно, осознанно или неосознанно. Как детская игра в испорченный телефон. Новость передается по цепочке, но до 10-го человека не доходит ни одного слова, сказанного первым. Мы глухи. А если я говорю правду в мире сплошной лжи, то прослыву лжецом. Так случилось во времена первого храма с царем Соломоном, которого никто не хотел признавать царем. Никто не верил его мудрости, но в Санедрине мудрецы поняли его. А кто поймет сегодня? Возвращение к правдивым новостям, к истине, требует большой кропотливой работы. Мы привыкли питаться испорченными продуктами, научились их переваривать и хорошо себя чувствовать. От правды в лицо, как от свежих продуктов, у нас будет несварение разума. Нужен высший свет. Пока мы правильно не соединимся между собой, коронавирус не отступит. Правильная форма соединения, когда каждый готов заботиться о других. Я выхожу на улицу, волнуюсь, как не заразить окружающих меня, как будто я один носитель коронавируса. Тогда пандемия исчезнет.
Радиоверсия.
Противостояние единству. Часть третья. Что такое изгнание? Вопрос. Что такое изгнание? Что это за взаимоотношения между людьми? Ответ. В Каббале под понятием «изгнание» имеется в виду изгнание из свойства отдачи и любви, из связи между собой. И если группа, находящаяся в какой-то взаимосвязи, вдруг начинает ощущать, что ею овладевают эгоистические желания, и люди внутренне отдаляются друг от друга, это значит, что над ними властвует фараон – эгоизм. Такое состояние называется изгнанием из духовного. Это не физическое, а чувственное ощущение. Реплика. Даже из истории известно, что в те периоды люди практически не изгонялись физически, и во время так называемого вавилонского ассирийского изгнания народ оставался на месте, а была изгнана только правящая верхушка. Продолжение следует. Из телевизионной программы «Системный анализ развития народа Израиля» 29 июля 2019 года.
Радиоверсия.
Познание Творца. Вопрос. Слушая ваши лекции в интернете, я обратил внимание на фразу «Познание Творца творением». По сути, сам процесс познания требует от нас достаточно большого количества времени, внимания и включения. С одной стороны, насколько я понял, мы познаем Творца через творение, то есть через активное действие внутри нашей жизни. А с другой стороны, мы должны выключиться из этой жизни. Как развязать этот узел? Ответ. На самом деле мы можем заниматься в нашей жизни всем, чем угодно, если только не вредим другим людям, ведь это нас точно остановит на пути раскрытия Творца. Но если мы нормально живем и работаем, имея все, что обычно есть у человека, но при этом систематически уделяем время для изучения постижения Творца, то есть посвящаем этому, допустим, 2-3 часа в день, этого достаточно, чтобы начать ощущать управляющую нами сферу, находящуюся вне нашего мира, начинать контактировать с ней, раскрывать ее, входить с ней во внутренний двусторонний диалог. И так продвигаться вплоть до того, что начинаешь абсолютно реально ощущать эти состояния. Это ни в коем случае не улет в какое-то пространство, не медитация, а просто систематическая тренировка над расширением своего ощущения, повышение чувствительности своего внутреннего сенсора. Вопрос. Должен ли я сразу применять мои новые ощущения, новые знания, новое восприятие мира в своей жизни? Ответ. Это ни к чему вас не обязывает. То, что с вами будет происходить, станет осуществляться только по вашему выбору, по вашей воле, постепенно. И вы сможете применять это для постижения истинной реальности, в которой вы существуете. Вы почувствуете управляющие вами силы, как они меняют ваши желания, двигают вас изнутри. Вы станете абсолютно четко ощущать руку, которая находится внутри вас, как в марионетке, которую ведет кукловод. Она движет и управляет вами, и вы в ответ на это ощущение принимаете решение, подчиняться ей или нет, идти с ней в унисон или нет. Здесь у вас уже появляется свобода воли. Таким образом, вы начинаете работать или вместе с высшей силой, которая управляет вами, или против нее. В общем, тут начинается комбинация между вами и Творцом. Из урока на русском языке 24 мая 2020 года.
Радиоверсия.
Выполняем ли мы свою функцию? Вопрос. Ученые говорят, что чем больше развито общество или организм, тем больше они становятся уязвимыми. Сейчас даже самый маленький удар очень сильно ощущается человеком. Например, изоляцию в доме многие воспринимают как сильный удар. Мы месяц сидим и уже больше не можем терпеть. Люди сходят с ума. А в прошлом они вообще никуда не выезжали, жили в своих деревнях и общались только с односельчанами. Прослеживается ли здесь связь между эгоизмом и нашими желаниями? Эгоизм и желание – это одно и то же? Или форма наполнения желания называется эгоизмом? Ответ. Действительно, люди поколениями жили в одной деревне, не выезжая за ее пределы, и ничего страшного с ними не происходило. А сегодня человек живет в большом городе, и ему этого не хватает. Он садится в самолет и по несколько раз в году улетает в другие страны, где-то путешествует. Ему необходимы перемены, потому что его желания меняются, его желания растут. Реплика. Понятие «эгоизм» произошло от латинского слова «эго» – «я». Оно означает такое поведение человека, которое целиком определяется мыслью о собственной пользе и выгоде, когда человек ставит свои интересы выше интересов других людей. Ответ. Абсолютно верно. Вопрос. То, что человек много летает по свету, занимается музыкой, искусством, не называется эгоизмом? Я этим не могу навредить другому. Чем это плохо? Ответ. Здесь мы уже входим в совершенно другую область. Для чего предназначен человек и выполняет ли он свою функцию с точки зрения системы природы? Ему может казаться, что он спокойный и нормальный человек, не сделавший за свою жизнь ничего плохого. А на самом деле он причинил огромный вред всей природе. Как винтик в огромной машине, которая не крутится, и машина из-за этого стоит. Так он делает что-то или нет? Он может сказать: «Я ничего не делаю, что вы от меня хотите?» А на самом деле его важность такова, что вся машина может быть непригодна к правильному использованию из-за этого маленького винтика. Вопрос. Вы считаете, что каждый человек, живущий в этом мире, принес какой-то вред природе? Ответ. Несомненно, потому что все мы находимся в интегральной системе. Вся природа абсолютно интегральна, все ее части взаимосвязаны. У каждой из них есть своя программа, своя цель, которая входит в общую программу и в общую цель всей природы, движущейся как огромная сложная машина. И весь механизм природы принимает под внимание участие каждого из нас. Вопрос. Какой конкретно вред приносит всем обычный человек, живущий, допустим, в Латинской Америке? Он не качает нефть, не летает в другие страны, даже не использует эту нефть. Какой вред может быть от него? Ответ. Он является интегральной частью человечества, ее маленькой частичкой, маленьким винтиком. Ему нужно изучить, в чем и как он должен действовать, чтобы быть связанным со всем человечеством и выполнять свою функцию. Если он эту функцию не выполняет, он вредит. Из телевизионной программы «Эпоха посткоронавируса» 23 апреля 2020 года.
Радиоверсия.
Захватывающая перспектива. Вопрос. В конечном итоге, после принуждения нас к объединению через вирус, нам нужна будет методика объединения или достаточно, чтобы мы объединялись под ударами? Ответ. Нет, этого недостаточно. Под ударами можно продвигаться только в начале, когда вас приводят к методике, а потом вы захотите двигаться сами. Поэтому движение без ударов станет вашим постоянным состоянием. Более того, оно будет происходить не под влиянием ударов, а под воздействием притяжения к будущим добрым состояниям, из вашего устремления вперед. Нам надо еще многое изучить в методике нашего объединения, и тогда мы просто увидим, как можем буквально непрерывно подниматься в нашем понимании, в наших ощущениях, в нашей уверенности в себе и мире. Это такая захватывающая перспектива, что не стоит от нее отказываться. Вопрос. Что делать человеку, чтобы не дожидаться следующих ударов, а идти добрым путем без страданий? Ответ. Изучать, что он должен делать. Быть максимально интегрально взаимосвязанным хотя бы с маленькой группой людей, ведь со всем миром это пока невозможно. Таким образом, человек будет избегать ударов. а далее пытаться привлечь к этой интегральной взаимосвязи кого бы то ни было, и в этом продвигаться все выше и выше вместе с теми, кого он притягивает к единству. Из урока на русском языке 10 мая 2020 года.
Радиоверсия.
Что заставит нас поменять ценности жизни? Вопрос. Мы видим, что даже находясь на смертном одре, человек продолжает думать о глупостях и не меняет ценности. Страшно даже представить, какого масштаба должен быть кризис, чтобы изменить нас своим давлением. Кто или что заставит человека радикально поменять ценности этой жизни? Ответ. Поменять ценности жизни можно только под воздействием высшей силы, высшего света, который приподнимает нас над нашим миром, вытаскивает из чисто животных желаний. При этом животные желания заменяются человеческими, исходящими из следующего уровня природы. Тогда уже можно говорить о нашем росте. А так в человеке превалируют желания нашего мира, ничего другого. Он просто не понимает, чем каббалисты озабочены. Он думает: «Живете – живите, умираете – умираете. Что сделаешь? Это жизнь». И только если человеку светит высший свет, он под его воздействием начинает думать и принимать другие решения. Кто приходит к изучению каббалы? Те люди, у которых возникают вопросы о смысле жизни. Они уже из следующего уровня, так называемой «веры выше знания». Мы живем в нашем плоском знании, что есть, то есть. Но существует еще уровень, который называется «вера выше знания». Это не слепая вера – верить, быть религиозным. Это следующий уровень восприятия реальности. Из урока на русском языке 17 мая 2020 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.